Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных. В Дагестане проведена операция против боевиков. США могут присоединиться к переговорам с Ираном на определенных условиях. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В акции участвовали по меньшей мере 80 человек, среди них правозащитники, сторонники Союза правых сил и национал-большевистской партии. Митинг был санкционирован и прошел без эксцессов. Мещанский суд Москвы признал Ходорковского, Лебедева и Крайнова виновными в мошенничестве и неуплате налогов. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летний срок наказания. Крайнов был приговорен к 5 годам условно. В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены 2 боевика, погиб местный житель. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, убитые – участники вооруженных формирований Тимур Кушиев и Заур Мужаидов. По данным правоохранительных органов, боевики готовили нападение на райотдел милиции.
Уничтожено 2 активных члена бандподполья Дагестана, прошлое которых связано с совершением на протяжении 2004-2005 года серии террористических актов и нападений на сотрудников органов внутренних дел.
Сообщил первый заместитель начальника главного управления МВД в Южном федеральном округе Сергей Солодовников. Мэр Волгограда Евгений Ищенко, задержанный во вторник, обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. Против Ищенко возбуждено уголовное дело по 3 статьям. Среди них незаконная предпринимательская деятельность, сообщили в областной прокуратуре.
Ищенко Евгений Петрович был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. Были проведены обыски в его рабочем кабинете по месту жительства. И в ходе этих обысков нами обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его виновность по указанным преступлениям.
Сказал заместитель прокурора Волгоградской области Михаил Музраев. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация российских миротворцев. Тбилиси обвинил Москву в нарушении суверенитета Грузии. Подробности в репортаже Георгия Кабаладзе.
Сразу после того, как в Южной Осетии, казалось бы, разрядилась напряженность, связанная с тем, что стороны задержали десятки человек как грузинской, так и осетинской национальности, возникла новая причина для взаимных обвинений. Дело в том, что миротворческие силы России решили провести очередную ротацию личного состава. Командование российских «Голубых касок» намеревалось провести ротацию еще 23 мая. Однако Министерство иностранных дел Грузии в категорической форме потребовало ввода миротворцев не через Рокский тоннель, связывающий Южную Осетию с Северной Осетией и официально закрытый указом президента Грузии до урегулирования конфликта, а по военно-грузинской дороге, то есть через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», где российские военнослужащие смогли бы получить грузинские визы. Но это требование оказалось категорически неприемлемо для российской стороны. 500 солдат и офицеров российской армии все-таки вошли в Южную Осетию через Рокский тоннель.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, сообщают западные информационные агентства со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, в качестве предварительных условий Вашингтон по-прежнему выдвигает отказ Тегерана от обогащения урана и согласие России и Китая поддержать возможные санкции в случае нежелания Ирана прекратить работы с ураном. Ранее США приветствовали заявление главы МИД Ирана Манучера Муттаки о готовности возобновить переговоры по ядерной проблеме с Великобританией, Германией и Францией. Правительства всех стран мира должны принять неотложные меры в связи с растущим числом жертв среди журналистов. Этот призыв прозвучал на ежегодном конгрессе Института международной прессы в шотландском городе Эдинбург. Ситуацию в Ираке прокомментировал один из участников конгресса Родни Пиндер.
Акты насилия в Ираке повсеместные, но гибнут и журналисты, их убивают боевики. Именно они несут ответственность за большинство нападений на сотрудников средств массовой информации. Они не признают журналистики, в принципе отвергая любую информацию. Идея свободы слова, прессы им абсолютно чужда, и журналисты становятся их целью.
Сказал Родни Пиндер в интервью «Радио Свобода». Ирак остается наиболее опасным местом для сотрудников средств массовой информации. Только в прошлом году здесь погибли 23 журналиста. В Литве уходит в отставку правительство во главе с Альгирдасом Бразаускасом. С подробностями наш корреспондент Ирина Петерс.
Лидер социал-демократов, ветеран литовской политики, занимавший посты от первого секретаря Компартии Республики до президента, 73-летний премьер Альгирдас Бразаускас уходит в отставку, а вместе с ним и все правительство. В условиях политического кризиса, развитию которого способствовали оппозиционные правые партии, когда президент страны Валдис Адамкус выразил недоверие нескольким министрам от левой партии труда, а вслед за этим трудовики сами отозвали из правительства пятерых своих министров, в этой ситуации Бразаускас, возглавлявший правительство последние 5 лет, сказал, что ответственность за формирование новой правящей коалиции и правительства должны взять на себя те, кто развалил коалицию нынешнюю. Кризис разразился как раз накануне принятия Сеймом Литвы решения по стратегическому, крайне важному для страны вопросу о дальнейшей судьбе нефтеперерабатывающего комбината «Мажейкю Нафта», управлявшегося ранее российским концерном «ЮКОС». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Власти Узбекистана намерены закрыть офис еще одной американской неправительственной организации в Ташкенте. По сообщению узбекских СМИ со ссылкой на Министерство юстиции, власти подозревают представительство организации «Глобальное сотрудничество путем образования» в ведении пропаганды среди местной молодежи. В связи с этим Минюст выдал рекомендацию закрыть представительство. Ранее в Узбекистане по схожим обвинениям были закрыты офисы еще нескольких американских неправительственных и благотворительных организаций. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях президент Национальной федерации психоанализа России, ректор Восточноевропейского института психоанализа Михаил Решетников. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о самых разнообразных явлениях, о процессах, происходящих в России, будь то политические, социальные или культурные. Поговорим о психоаналитической политологии, о коллективном российском бессознательном, о глубинных массовых мотивациях российского народа и многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Он будет включен через 15 минут. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Михаил Михайлович, первый вопрос такой. Над чем работает сейчас ваш институт и над чем сейчас работаете вы?
Тематика для института и, естественно, для меня тоже. Это прежде всего гуманитарные проблемы антитеррора. Я именно подчеркиваю гуманитарные проблемы антитеррора. И вторая тематика – это психическая травма. Психическая травма, причем индивидуальная психическая травма, коллективная психическая травма, массовая психическая травма, этническая психическая травма и так далее. Как вы понимаете, это темы не случайные, потому что именно эта тематика диктуется социальным запросом нашей эпохи.
Совсем недавно вы говорили и писали о том, что с демократическими институтами, идеей гражданского общества и не только в России происходит что-то не то, что идеи западной демократии в ее первозданном виде изжили себя. Вы не нашли ответ на вопрос, что же происходит, и в особенности в России?
Я думаю, что это касается не только России. Демократические идеи и ценности были неким таким политическим апофеозом эпохи Просвещения. Эта эпоха, в общем-то, давно закончилась, а, как я говорю, лозунги сменить забыли. Хотя понятие свобода уже давно заменилось свободой экономической, а это не одно и то же. Идеи равенства трансформировались в равенство возможностей, а это тоже не одно и то же. Ну, с братством, как вы понимаете, еще сложнее. Для меня совершенно очевидно, что демократия в ее классическом варианте уже неадекватна современной эпохе, и не только в России, но и во всем мире. И мы видим, как после волны демократических преобразований, стирания границ, снова появляются разграничения, цензы на миграцию и так далее, и так далее. Не только в России, в России как раз этого нет, а в Западной Европе. И то, что демократия трансформируется во что-то, это уже ясно, но то, что классический вариант не соответствует, для меня тоже абсолютно ясно.
Ну, а если немножко поглубже на эту тему поговорить, я все-таки хотел бы определиться. Вот то, что сейчас обсуждается о неком суверенном пути развития российского общества, о некой российской модели развития общества, вы это имеете в виду?
Я и это имею в виду, и я имею в виду то, что, понимаете, ведь нельзя привносить никакие чужие образцы, чужие эталоны на иную культурную, интеллектуальную, историческую почву. Ни для кого не секрет, что, скажем, конституции стран Латинской Америки списаны почти слово в слово с американской конституцией США. Но сравнить режимы, которые существуют в латиноамериканских странах и в США, практически невозможно. То есть во всех случаях нужно исходить из исторической традиции, исторической ментальности, исторических обычаев. И это должно быть понятно и не привнесено, а рождено здесь, в России.
Чем вы можете объяснить падающую с каждым годом политическую активность россиян?
Ну, мы как бы возвращаемся к предыдущему вопросу. В свое время Бернард Шоу говорил так, что демократия – это когда некомпетентное большинство избирает коррумпированное меньшинство, которое закрепляется у власти и затем занимается самовоспроизводством. В целом, я думаю, что падающая активность россиян, это тоже не только российский феномен, во всем мире снижаются барьеры явки на избирательные участки до 25%, даже до 20% при муниципальных выборах. Это, я думаю, что и есть результат недоверия действующей системы выборной власти или кризис демократических институтов. И опять же повторяю, это не российское явление, это мировое явление.
Ну, в целом, предлагаете изменить систему выборов, вести образовательный ценз или ценз оседлости, и как вы себе представляете, как можно изменить систему выборов в России?
Ну, как я понимаю, вы, видимо, читали, я об этом писал, потому что и не раз писал, что нужен и образовательный ценз, и имущественный ценз, и ценз оседлости, и ценз занятости. Все мы заинтересованы в том, что к власти приходили наиболее компетентные люди. Чтобы человек избирался не потому, что его поддержал какой-то ситуационно модный исполнитель популярного шлягера, как это бывает не раз, а на основании, я бы сказал, такой серьезной, грамотной экспертизы его платформы и программы. Способен ли этот человек решать конкретные задачи, а не просто давать искрометные ответы. И в этом заинтересовано все общество. Я думаю, что никто не будет возражать, чтобы избирали наиболее подготовленные. Вот это моя идея, да, я с этой идеей давно уже, как говорится, ношусь.
А вы не боитесь, что таким образом будут созданы некие кланы, которые будут все более и более влиять на ситуацию в стране?
Я не вижу ничего плохого в формировании кланов. Это все равно будет, и все равно есть, и все равно было. Если эти кланы будут состоять из потомственных парламентариев, как это есть в Англии, или из потомственных сенаторов, которые есть в Америке, в этом ничего нет плохого. Особенно, если люди выросли в этой культуре парламентской, сенаторской, знают политическое устройство, которое было и 20, и 30 лет назад, знают, почему то или иное решение было отвергнуто или принято 40 лет назад, могут это обсудить с ближайшими людьми, а не просто, ну, скажем, как это сейчас иногда происходит, покупаются определенные платформы, программы, голосования за те или иные проекты.
А не поведет ли это к еще большему расслоению в обществе между богатыми и бедными?
Расслоение в обществе существует, существовало и будет существовать, и с этим, к сожалению, как признавал даже великий Маркс, ничего нельзя сделать. Люди не равны по своим способностям, и если мы людям с разными способностями, как об этом писал Маркс в «Капитале», будем платить равную зарплату, он там пишет очень красиво, один работник приносит за смену 6 мешков с мукой, другой 30, платить им поровну, они будут приносить только по 6. Поэтому каждый, кто делает больше, должен получать больше. И каждый имеет право претендовать на что-то. Это как раз и существует, реализует здоровую соревновательность в обществе.
Спасибо, Михаил Михайлович, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Прошел год со дня приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что изменилось? Тему обсуждаем с Генрихом Падвой, адвокатом Михаила Ходорковского, и Константином Рифкиным, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях президент Национальной Федерации Психоанализа России, ректор Восточноевропейского Института Психоанализа Михаил Решетников. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Михаил Михайлович, а чем вы можете объяснить отсутствие в России сегодня ярких политических лидеров?
Это очень тяжелая тема, очень длинная, и могу сказать, что вот какого-нибудь краткого объяснения у меня нет. Есть проблема, и эта проблема достаточно заметна. Но я бы поставил вопрос не столько о яркости лидеров, сколько об их адекватности. Из тех, которые были яркими, скажем, 2-3 года назад или 5 лет назад, адекватных практически не осталось. Все хотят каких-то резких перемен и так далее. А нам сейчас нужны лидеры, адекватные периоду стабильных реформ. И то, что на этом фоне очень трудно пробиться новому лидеру, отчасти определяется тем, что главным лидером вот этих вот стабильных реформ является президент России Владимир Путин. От этого никуда не деться. И одновременно это тормоз для появления новых лидеров. Я считаю, что, конечно, действующая власть должна стимулировать появление новых лидеров. У нас пока, к сожалению, традиционно для России все лидеры являются аппаратными лидерами. Вот сейчас явно формируется лидирующая позиция Медведева, он подается как лидер новой эпохи. Но, к сожалению, вот попытка сформировать такую лидирующую, вернее, хотя бы оппозиционную элиту не удалось, потому что действительно интеллектуальных лидеров я там не увидел.
А можно ли вообще сказать, что сейчас наблюдается процесс создания искусственного группового мифа, вот, который навязывается обществу властью?
Групповой миф, я думаю, что сейчас его, с одной стороны, легко навязать, а с другой стороны, если власть интеллектуально и адекватно понимает ситуацию, навязывание мифов – это всегда, как бы сказать, обоюдоострое явление. Поэтому я бы не стал так говорить, потому что вот ощущение есть такое, что это мифотворчество идет по всем телеканалам, и оно разрозненное, я бы сказал, несбалансированное и явно не координированное. Поэтому о навязывании я бы не стал говорить.
А можно ли говорить, что сейчас в России мы наблюдаем период кризиса групповой идентичности, как называют это психоаналитики?
Кризис групповой идентичности присутствует. Это, об этом нельзя не говорить. Здесь это связано, во-первых, с тем, что постепенно размывается как бы титульная нация, размывается основной этнос, появляется много мигрантов. Но это тоже процесс не только российский. Это происходит во всей Европе, и я вот могу констатировать, что, по моим представлениям, происходит не только смена вектора развития цивилизации, а одновременно происходит смена национальной и конфессиональной составляющей европейской популяции. Естественно, это воспринимается очень болезненно. И вот те вспышки национализма, которые мы видим, это одно из следствий вот этого болезненного процесса. Но все цивилизации, мы создали прекрасную цивилизацию, европейскую, но все цивилизации конечны. И я надеюсь, что наша не последняя, потому что было бы обидно, если бы мы жили при последней цивилизации. Цивилизационные процессы идут, это явно, Европа все меньше рожает детей, это явно. Во всей Европе появились огромное количество массовых профессий. Строители, дорожные рабочие, официанты, бармены, гостиничный сервис, шахтеры. Это все преимущественно пришло население, которое дает высокую рождаемость. И поэтому это естественный процесс, ему нельзя противодействовать, противостоять или препятствовать.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Михаил Михайлович, я поздравляю вас с предстоящим праздником, десятилетием указа президента о реабилитации психоанализа, активным участником которого вы были. И в связи с тем, что 9 месяцев назад Лев Моисеевич, доктор Чугов, ваш коллега и хороший коллега, продолжал тему о гендерную тему. Вот какой вопрос.
Почему у нас в судах все-таки засилие женщин? Вот, например, в Приморском суде Санкт-Петербурга 100% судей по гражданским делам исключительно дамы. Всего доброго.
Спасибо. Я могу сказать, что это не только проблема судов. Вы возьмите всю высшую школу. У нас какой вуз не возьми. Психологические, гуманитарные, юридические, экономические и так далее. 80% обучающихся девушки. И мы имеем очень слабую представленность мужского населения с высшим образованием в России. Поэтому вот то, что есть, как говорится, в вузах, то появляется и на руководящих постах. Ну а что касается женщин в качестве судей, я несколько раз участвовал в экспертизах в судах, и могу сказать, что, в общем-то, женщины, они более уравновешены, более спокойны, и если бы, как говорят, от сумы да от тюрьмы не зарекайся, если бы судили когда-нибудь меня, я бы сказал, лучше пусть будет женщина.
Но это парадокс, с другой стороны, во власти женщин мало очень.
А это тоже специфика. Вот если взять то, что происходит у нас на выборах, у нас, например, по Петербургу, известно, что примерно 55% избирателей – это женщины пенсионного и предпенсионного возраста. И они никогда не избирают женщин. Вот если будет больше мужской активности, если появятся привлекательные по имиджу, по программам, по платформам, по интеллекту женщины, которые хотят избраться, и если мужчины придут на выборы большей частью, они, конечно, изберут женщин. Я, кстати, за то, чтобы, вот когда вы спрашивали о формировании демократических институтов, что должна быть равная представленность в институтах власти, в частности, в Государственной Думе, Совете Федерации, и женщин, и мужчин, и различных конфессий в том числе, потому что явный перекос идет, и мы иногда действуем с позиции такого, я бы сказал, европейского превосходства. Мы лучше знаем, что нужно Ингушетии, мы лучше знаем, что нужно Татарстану и так далее, и так далее. А для меня идея европейского превосходства, она ничуть не лучше расового превосходства или, там, скажем, национального превосходства. Мы должны учитывать баланс интересов всех народов, живущих в России.
Михаил Михайлович, существует мнение, что в политику идут психически ущербные люди, люди с огромным количеством комплексов вообще. Вы можете с этим согласиться?
Ну, я бы не совсем согласился. В политику, как известно, идут самые активные, лидирующие. Но это не значит, что самые подготовленные к принятию решений. И, в общем-то, это в мире давно осознается. И для того, чтобы власть нормально функционировала, она всегда апеллирует к солидному институту экспертов, интеллектуалов, которых при власти всегда достаточно много. Могу сказать, к сожалению, что наша политическая элита пока это не очень осознает. Нередко демонстрирует, я бы сказал, такую самодостаточность. Мы лучше знаем, как надо, не опираясь ни на академические институты, ни на серьезную экспертизу своих проектов и решений. Так что это недостаток. Но ничего не сделаешь, в политику идут далеко, пусть на меня не обидятся, не самые интеллектуальные, самые активные. Это всегда и везде в мире было так.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В начале передачи ваш гость сказал об особенностях различных стран и о том, что многие элементы демократии остались в прошлом. В то же время сказал он о недемократичности выборов, который происходит у нас, и заметил, что это происходит везде. Я так и не понял, это что, демократия осталась в прошлом, или мы еще не пришли к демократии? Что вот эти элементы насилия над народом, как скажем, Благовещенский, это, так сказать, результат того, что демократия кончилась или не наступила? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Я подтверждаю еще раз, это и сугубо мое мнение, у меня есть люди, которые его разделяют, мои коллеги, солидные ученые, как я надеюсь, что демократические институты в их классическом варианте исчерпали свою возможность. А что касается России, то если западная демократия появлялась путем взаимных уступок, взаимного разделения прав и обязанностей между гражданами и государством, то в России демократические свободы свалились на голову народа в одночасье. И это принципиально иная ситуация. У нас не было демократической традиции. Мы пытаемся сейчас формировать демократическую традицию по образцу западных стран, примерно на том уровне, как это было у них лет 100 назад. Я не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. Во всяком случае, я уверен в том, что мы заинтересованы в более квалифицированных выборщиках, в более, я бы сказал, авторитетном общественном мнении выборщикам, выборщиков, которые смогут избирать, и мы все в этом заинтересованы, более компетентное меньшинство для управления нами же.
Богдан из Санкт-Петербурга задает вам такой вопрос. Не очевидно ли вам, что Путин слишком хорошо знает коллективное и бессознательное нашего народа? Я вам еще такое бы дополнение задал вопрос. Могли бы вы, как психоаналитик, дать характеристику Владимиру Путину, и с кем бы из известных политиков вы бы его сравнили?
Ну, я начну с конца, наверное. Во-первых, я считаю совершенно неэтично давать характеристику в эфире действующему главе государства, поэтому я не буду давать таких характеристик. Что касается, с кем бы его можно было сравнить, то я бы сравнил Путина больше всего, наверное, с Биллом Клинтоном, который пришел во власть на волне такого интеллектуального всплеска в Америке, а потом он пришел как человек из города Хоуп, то есть человек из надежды. Путин пришел как человек, который в тот период, когда Россия искала новые пути, и здесь тоже был такой вот хороший пиар, по сути дела, его имени. Что же касается того, что Путин ориентируется на коллективное бессознательное нашего народа, я бы приветствовал это, и мне кажется, что интуитивно, или, может быть, его эксперт ему помогает, он знает это, и это абсолютно нормально. Понимаете, я все время говорил как-то, что Черномырдин был гениально прав, когда сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что любой народ действует не в рамках привнесенных законов, а в рамках сложившейся традиции. Мы можем все, что угодно пытаться переносить на российскую почву из Франции, из Германии и так далее, но все равно будет действовать российская ментальность. Это способ реализации решений, принятия и реализации решений. В России он свой, и об этом можно говорить бесконечно, и то, что глава государства опирается именно на национальную традицию, ментальность, принципы, обычаи, это можно только приветствовать.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, во-первых, у меня вот, если позволите, два вопроса. Ну, первый у меня вот связан вот с выборами. Михаил Михайлович очень долго говорил о выборах. Ну, вот я вот лично убеждался, просто, так сказать, занимался выборами, кстати, очень удачно. Но у нас выборы сейчас носят фальсификационный явно характер, и очень хорошо вы говорили о цензе, о оседлости и прочих цензах. Но ведь понимаете, когда откровенное, извините, жульничество идет, то неужели вы не видите, что это так? А второй вопрос, вот больше к вашей профессии. Вот у меня такое складывается впечатление, что у нас сейчас у власти такие люди, как говорится, без руля и без ветрила, они, так сказать, малоадекватные. Вот смотрите, что сейчас происходит. Вот практически по всему нашему периметру мы себе делаем врагов. Ну, я бы, например, так сказать, стараюсь всегда поступать, чтобы, так сказать, больше друзей делать, нежели врагов.
Создание образа врага. Михаил Михайлович.
Ну, во-первых, я отвечу на первую часть вопроса. Вот коллега говорит, что я занимался выборами, и там сплошное жульничество. Понимаете, легко жульничать, когда ты имеешь дело с людьми, не имеющими никакого образования, а у нас таких сейчас много, или 4-5 классов начального образования, а у нас сейчас даже среди призываемых в армию примерно 70% не имеют, да, даже десятилетки. И другое дело, когда ты попытаешься жульничать человеком, у которого есть собственность, есть бизнес, есть высшее образование, он просто вам этого не позволит. Вот почему я еще раз возвращаюсь к этой идее цензов выборщиков. А второе, я не думаю, что мне кажется, что как раз современная российская политика становится более адекватной. Мы возвращаемся к традиционной российской политике, к традиционным российским дружбам, прежде всего с ближайшим российским окружением. Это очень непросто.
Мы продолжим нашу программу чуть позже. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске обыск ФБР в Конгрессе, где начинается и где нарушается разделение ветвей власти. Цена на газ и будущее российско-белорусских союзных отношений. Трудно начать мирный процесс с бывшими террористами. Опыт Испании. Озеленение городов. Что пришло на смену субботникам. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением. настроением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Сегодня в петербургской студии в гостях президент Национальной Федерации Психоанализа России Михаил Решетников. Продолжение нашей передачи «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс. В качестве главного условия Вашингтон по-прежнему рассматривает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В акции участвовали по меньшей мере 80 человек. Среди них правозащитники, сторонники СПС и национал-большевистской партии. Митинг был санкционирован и прошел без эксцессов. В Ингушетии и Дагестане прошли спецоперации. В ингушской станице Нестеровская убиты 3 маджахеда. Погибли также 2 милиционера, 3 ранены. В дагестанском городе Буйнакск убиты 2 боевика, погиб местный житель. Мосгорсуд признал законным арест руководителя московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова, обвиняемого в хулиганстве. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию московского госпиталя имени Бурденко. По решению Мосгорсуда исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян остается под стражей. Он обвиняется в хищении акций и имущества компании «Томскнефть», а также в отмывании денег. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра на юге страны. Эта мера принята в ответ на резкий рост насилия в городе.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Изунков. У нас сегодня в гостях президент Национальной Федерации Психоанализа России, ректор Восточноевропейского института психоанализа Михаил Решетников. Мы беседуем о психоаналитической политологии, о том, как видятся сегодняшние процессы, происходящие в России, психоаналитикам. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде. Радио «Свобода». Михаил Михайлович, чем же вы все-таки можете объяснить высокий рейтинг Владимира Путина? Россиянину все-таки ближе монархический режим или, скажем, режим сильного отца?
Ну, россиянину вообще ближе всегда ориентация на первое лицо государства. Так было всегда, независимо от того, кто это был. То ли царь Николай, то ли премьер Ленин, то ли генсек Сталин, то ли президент Брежнев и одновременно генсек, то ли президент Горбачев и так далее. Это традиционно для России ориентация на первое лицо государства. Но здесь есть один нюанс. После стареющего отца Бориса Николаевича Ельцина Путин пришел скорее как брат, как один из нас, как человек нашего поколения, и это давало очень много надежд. Сейчас говорят, что вот ряд этих надежд не оправдались. Я бы так не сказал. Я считаю, что главное, что обеспечено, это то, что стабильность в государстве все-таки присутствует. Эта стабильность увеличивается, пусть даже при этом увеличится концентрация власти. Вот как добропорядочный гражданин, я приветствую усиление власти, если это обеспечивает мне стабильность и безопасность.
А вы чувствуете, что увеличивается ваша безопасность, улучшается
состояние? Я думаю, что да. За то время, что вот сейчас, за последние годы, она стала, я бы сказал, более ощутимой.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Уважаемый Михаил Михайлович, у меня два вопроса. Как сейчас обстоят дела? Мне так учили, что практика без теории слепа, а теория без практики мертва. Так какая же у нас сейчас теория? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мне учили, что демократия но требует обязательно предлога. Какая демократия? Демократия Древней Греции, или буржуазная демократия, или социалистическая демократия. А вот какая сейчас у нас демократия?
Первую часть вопроса я не уловил.
Он пытается определить форму демократии, которая у нас существует. Я тоже не уловил первую часть вопроса.
Вот у меня такого, как сказать, определения нашей демократии нет. Я бы ее назвал такой формирующейся демократией. И она еще не сформировалась, но уже, ну, как бы сказать, приобрела весьма специфические черты, и чисто, я бы сказал, российские. Но вначале был у нашего, забыл, слушателей какой-то интересный вопрос. И я о нем даже уже подумал, как ответить. К сожалению, я его не помню.
Михаил Михайлович, на протяжении последнего века россияне были свидетелями неоднократного воспроизведения убийства отца нации, образно говоря. Николая II убил Ленин, Ленина Сталин, Сталина Хрущев и так далее. Передача власти Ельцином Путину не носила столь травматичного для людей оттенка. Как вы думаете, будет ли носить травматичный для россиян оттенок передача власти Владимиром Путиным своему преемнику? Может появиться какой-нибудь сын нации и при наличии отца нации?
Я все-таки вернусь к вопросу нашего слушателя. Он спрашивал о теории и практике. Что вот есть теория, есть практика. Вы знаете, вот отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что у нас сейчас самое главное, чего нет, у нас нет нормального информационного обеспечения проходящих реформ. У нас все время были так называемые отделы пропаганды и агитации. В период перестройки вместе с водой мы выплеснули ребенка, и в итоге у нас нет нормального информационного обеспечения. Люди не понимают, что происходит, для чего это делается, нет нормальной разъяснительной работы, и это, естественно, усиливает общую тревожность населения. Люди на самом примитивном уровне в любом селе должны знать, почему это произошло, чем диктуется это решение, как это... Вот тоже самонетизация льгот и так далее. Нет разъяснительной работы.
Так это власти, по-моему, виноваты в этом.
Это власть виновата, но мы решили когда-то отказаться от идеологии и тем самым отказались от любого, от любой разъяснительной работы. Она должна быть. Информационное обеспечение реформ поставлено из рук вон плохо. А вот что касается вашего вопроса о передаче власти, я надеюсь, что передача власти произойдет достаточно цивилизованным путем. И залогом этого является то, что все общество заинтересовано в стабильности. И если сказать, вот все хотят, чтобы было лучше. Все склонны ругать за все прорехи, за все недостатки власти. Все хотят, чтобы было как-то по-другому и так далее, и так далее. Но вы спросите, кто хочет новых потрясений? Никто не хочет новых потрясений. То, что жизнь меняется к лучшему, я вот, например, сегодня с удовольствием услышал. С 1 июня продажа алкоголя с 23 до 7 утра будет запрещена. Я бы еще одно сделал. Я бы запретил получать прибыль с государственных или с опасных товаров, с таких как алкоголь и табак, как это сделано в некоторых странах. Продавец не берет их продавать. Почему? Потому что он не может получать за них прибыль. За что взял, за то продай. И едешь, допустим, по Норвегии, 300 километров, ни одного магазина с пивом даже нет, не то что с водкой. А зачем она мне нужна?
Михаил Михайлович, вы знаете, депутаты, которые приняли сегодня этот закон, они даже сделали специальное заявление, что они в какой-то степени, это в Петербурге депутаты законодательного собрания, что они в какой-то степени опасаются, что возродится продажа из-под полы алкоголем в позднее время ночи, и, соответственно, обратились даже к петербуржцам с просьбой быть добропорядочными гражданами.
И пусть продают из-под полы, этих нужно отлавливать, нужно воспитывать. Поверьте мне, что кроме силового принуждения к морали и нравственности, нет никакого другого. Это не рыночные категории. Их нельзя рублем воспитать. Их можно только прививать. А прививать, значит, воспитывать насильственно. И второе, это экономическое принуждение. Вот в той же Норвегии опять. Пачка сигарет стоит 6-8 долларов. Не дешевле. Ребенок ее покупать не пойдет. У нас сигареты доступны, пиво доступно, столько же, сколько вода стоит. Поэтому это развращение, это спаивание нации.
Игорь из Москвы, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый день. У меня вопрос, возможно, не вполне по теме вашей передачи, но имеющий отношение к вашему гостю. Вот, насколько я понимаю, в российском психоанализе существует довольно много общих,
Спасибо за вопрос. Вообще, это свойственно психоанализу вообще. Расколы на идеологической почве проходили достаточно часто в нем. Но вот сейчас одна из таких магистральных линий современного развития психоанализа и за рубежом, и в России, что мы, как специалисты в области человеческих отношений, должны формировать и демонстрировать в своем профессиональном кругу высочайший уровень толерантности друг к другу, толерантности к иному мировоззрению, к иным точкам зрения. И я уверен, что эта позиция будет преобладающей в последующие годы.
Андрей из Подмосковья задает такой вопрос. Сколько в нашей стране в процентном отношении людей с психическими отклонениями? Я как бы отвечу и задам, перефразирую этот вопрос. По данным социолога, на 2001 год более 8,5 миллионов россиян имели психические расстройства, сопоставимые с тяжестью расстройств пациентов психоневрологических диспансеров. Это высокий уровень или нет? И в чем причина появления такого количества людей с расстройствами, Михаил Михайлович?
Опять же, мы все пытаемся сказать, что вот в России так плохо. Ничего подобного. Рост психопатологии, особенно пограничной психопатологии, идет во всем мире. И, скажем, буквально 2 года назад специальное заседание Конгресса США начало бить тревогу, что если они дальше из страховых касс будут финансировать оказание психиатрической помощи, то страховые кассы просто разорятся. То же самое происходит в Европе. Вопрос в том, что в России пока, я бы сказал, не хватает квалифицированных специалистов в области психического здоровья. Если в большинстве западных стран один специалист в области психического здоровья приходится в среднем на 500-800 человек населения, то в России на сегодняшний день один специалист приходится на 10 тысяч населения. И, естественно, эти люди не получают адекватной помощи, адекватной коррекции. Это большой проигрыш. Особенно в связи с тем, что во всем мире, и в России в том числе, растет количество депрессий. Это люди, которые утрачивают смыслы, снижается энергичность, в том числе карьерная, производственная и так далее, и так далее. И я поэтому говорю, что депрессия – это даже не клиническая, это экономическая категория. И депрессия экономическая, и депрессия психическая, они тесно связаны. И нам, естественно, нужно поднимать на новый уровень и психиатрическую, и психологическую, и психотерапевтическую службу. Это пока у нас в загоне.
А вот другие показатели. По данным социологов, сейчас в России высокий уровень смертности среди населения вызван не низкой рождаемостью, а высочайшим уровнем насилия. По количеству убийств Россия входит в первую пятерку стран мира, а по числу жертв домашнего насилия среди женщин и детей является лидером в мире. Причем этот уровень в 45-70 раз превосходит аналогичный показатель во Франции и в Англии. А чем вы можете объяснить такое распространение насилия в российских семьях?
Это
к вопросу о стабильности, да? Михаил Михайлович.
Да, да, да. Здесь, во-первых, уровень культуры. Я думаю, что люди наши периодически ездят дальше, чем на кольцевую дорогу в Москве и подальше от Петербурга, и видят, насколько низко просела культура в регионах России. Это первое. Во-вторых, это спаивание народа продолжается. И, к сожалению, вот из этих вот случаев, которые говорится убийство, самоубийство, буквально каждый второй случай это на алкоголизме или на наркотиках. Эта статистика, к сожалению, не публикуется, а ее нужно публиковать, нужно показывать. Вот это вот самое главное зло. Все эти домашние насилия, это вся бытовуха, это опять же на алкоголизме. Если мы в России не справимся с алкоголизмом, а эта программа должна быть не до следующих выборов, а лет на 40-50, потому что снижение в этом, говорится, вот зле можно достигать не более 1-2% в год. То есть через 20 лет мы получим снижение всего в 2 раза. Это то, что западные страны начали в конце 19 века. Когда они, во-первых, запретили получать прибыль с алкоголя, ведь были спивающиеся страны, Норвегия, Финляндия, Франция. А Россия так и осталась вот на том же уровне. Я думаю, что самый главный бич. Ну и еще одна проблема, это, конечно, скажем так, пренебрежение к личности. Вот все случаи, которые исследовались по насилию, которые демонстрируют молодые люди, это следствие пренебрежения их личностью или средство унижения и так далее, и так далее.
То есть вы не считаете алкоголизм чертой национального характера
России? Ни в коем случае. Алкоголизм – это не черта национального характера, и это не болезнь. Я вам сейчас открою такой секрет, что до 1897 года это не считалось болезнью. И все, что касалось алкоголиков, находилось в ведении Министерства финансов, по которой одной рукой спаивали людей, а с другой занимались их презрением. И тут один умный врач, я не помню его фамилию, сказал: «Да это же болезнь». О, обрадовались Министерство финансов и сказали: «Деньги от алкоголя будем считать мы, а лечить пускай их лечат врачи». И передали эту проблему Министерству здравоохранения. Нельзя спаивать людей, а потом их лечить. Уберите алкоголь, не будет алкоголиков.
Нина Сергеевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Михаил Михайлович, я вот тоже про болезнь, про одну. Не можете ли вы с точки зрения психоанализа объяснить вот то, что называется ментальностью, на которую и опирается наш президент, потому что президентский корпус тоже не отягощенный образованием. Я имею в виду такую неприязнь к интеллекту. Вот даже не к интеллигенции, а к интеллекту как таковому. Вот не востребован нигде. Вот.
Спасибо за вопрос, но я, честно скажу, не совсем его понял, потому что
Это то, что вы говорили в самом начале, помните,
нет,
когда вы говорили?
Нет, здесь вопрос не о ментальности, вот ментальное отношение, что у нас есть как бы неуважение к интеллекту. К сожалению, вот то, что касается интеллектуальных разработок, они очень долго пробивают себе дорогу. И наука чрезвычайно консервативна. И в этом ее позитивное качество. Потому что если бы любая новая разработка завтрашнего дня находила внедрение, мы бы жили в каком-то ужасном мире. Поэтому, скажем, вот то, что касается алкоголизма, я примерно 5 лет подряд бомбардировал письмами и Совет Федерации, и Государственную Думу, администрацию президента, давались поручения президента. Вот частично начали выполняться. И я думаю, что не один я об этом писал и обосновывал то, что проходило в Западной Европе. Ученый никогда не стремится к моментальной реализации. Ученый или интеллигент, или вообще просто умный человек, он говорит, что истину нужно поминать, рискуя, надо есть, но он никогда не ждет мгновенной реализации. Вот это те мастера социальной механики, учителя, которые растят детей на протяжении 10 лет и каждый день внушают им отвращение к лени, лжи, прививают любовь к знаниям. Это каждодневный труд именно интеллигенции. К сожалению, мы немножко утратили социальный и материальный статус этой группы служивых людей. Но это возвращается и обязательно вернется.
Хорошо, а чем, вот если не касаться уже алкоголизма, а чем вы объясняете, например, уровень распространения венерических заболеваний в России, который в десятки раз превышает уровни распространения этих заболеваний в европейских странах?
Тот же самый уровень культуры. Это прежде всего уровень сексуальной культуры. Мы, скажем так, растормозили сексуальность молодежи. Мы предоставили им западные социальные образцы на всех экранах, причем в неограниченных количествах с любого возраста. Это полный бред. Должны быть ограничения и говорить о том, что а вы не разрешаете детям смотреть всю эту гадость и мерзость. Я не говорю, что это все гадость и мерзость. Бывает красивое, даже порно. Но мы людей стимулировали их сексуальность молодежью, но сексуальной культуры не появилось. Это раз. А второе, есть до сих пор, к сожалению, вынесенный из советских времен страх за обращением за медицинской помощью, в том числе среди культурных людей. Все ищут частных врачей, чтобы, не дай бог, не попасть в картотеку, чтобы не стало известно и так далее, и так далее. Если это существует, эти болезни, они должны быть просто болезнями, как все остальные. И это тоже требует культурного внедрения.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. У меня вопрос к гостю, к вашему. Вот он говорит насчет квалифицированных выборщиков. У меня такой вопрос. А учитывается ли здесь национальная составляющая в этих выборщиках? Или как в Америке, где в основном выборщики являются евреи?
Это звонок традиционный. Да? Таких звонков у нас очень много.
Я как раз говорил, вероятно, пропустили о том, что мы должны формировать наши органы, во всяком случае, те, которые формируются избирательным путем, на основе каких-то квот. Это должны быть квоты, касающиеся национальности, социального происхождения, в том числе пола, женщин и мужчин, в том числе конфессиональных, в том числе и национальных. Я не вижу в этом ничего плохого. Россия всегда была, остается и будет много национальной страной.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. Еще раз, господа, вот я в виде исключения хотел бы задать еще один вопрос. Вы знаете, ну, такой вот пафос, конечно, там, борьбы с пивом, я его не разделяю, но вот очень интересно. Может быть, вот так же, с таким же пафосом взяться за борьбу с наркотиками? Я вот очень много общаюсь с молодежью, среди них, кстати говоря, очень мало пьющих людей, ну, может, такие, с такими людьми общаюсь, но потреблять вот травку, это очень широко распространено. Может быть, какой-то клич бросить, после 23 часов не продавать этот самый наркотики. И самое интересное, что вот это все возросло за эти вот годы, так сказать, пребывания у власти нашего этого гаранта. Ну, где-то в 14 раз примерно.
Клич бросить как?
Я скажу, что не разделяю такую спокойную позицию в отношении пива, потому что появилось новое понятие в медицине – пивной алкоголизм, преимущественно молодежный. И если мы говорим о наркотизации, то алкоголизм и наркотики тесно взаимосвязаны. А что касается борьбы с наркотиками, то здесь, конечно, нужна работа всех средств массовой информации. И прежде всего… Вот как это ни прозвучит горько для тех, у кого в семье есть такое горе, на сегодняшний день нет никаких методов эффективных лечения наркомании. И всякие эти вот вранье про то, что 70% излечения – это ремиссия от месяца до года. Но не более того, человек остается больным всю оставшуюся жизнь. Молодежь нужно разъяснять, что придите в любой наркодиспансер, попросите историю болезни наркомана, которому за 40 лет. Нет таких историй болезни, потому что не доживают они до этого возраста. И если мы говорим, что алкоголизм укорачивает жизнь человека на 7 лет, общую жизнь, то наркотик определяет всю его последующую жизнь сроком в 7-10 лет. Это должны знать все дети с юности, как говорится. Это проблема проблем. У нас пока нет общественной осторожности к этому, и мы здесь проявляем такую пассивность, надеясь, что нас это не коснется. Это может коснуться любого, потому что тоже известно по мировой статистике, 70% предложений наркотиков – это ближайший приятель, одноклассник, сокурсник, друг, товарищ по подъезду.
Михаил Михайлович, за последние 8 лет численность детей в России, сейчас об этом много говорится, сократилась почти на 7 миллионов человек. Почему вообще россияне, в чем вы видите главные причины? Почему россияне не хотят заводить детей?
Я сегодня много раз повторял и еще раз скажу. Это тоже не российская проблема. Это общая европейская проблема. Вот я недавно на конференции выступал и говорил о том, что во время моей поездки в Германии немецкие коллеги сказали мне, что в Германии 40% мужчин и женщин в возрасте до 40 лет вообще никогда не собираются иметь детей. А мне потом из зала сказали, в России мы тоже провели такое исследование, 30% не хочет иметь детей вообще, не собирается. Существуют разные, как сказать, репродуктивные программы, они национально, культурально, исторически обусловлены. Но, в общем-то, понимаете, вот как это не обидно прозвучит, я уже об этом, по-моему, сегодня упоминал, европейская цивилизация, как мне кажется, начинает постепенно уходить с исторической сцены. И уходит она вначале популяционно. Нас, европейцев, вообще в мире не так много, 23% всего-то на весь мир. Сейчас мы постепенно уменьшаемся. И идет восполнение недостающей части населения за счет мигрантов. Это преимущественно, скажем, восток и юг России для России. То же самое касается и Франции, и Англии, и Норвегии. И когда мне говорят, что вот есть недовольство этими мигрантами, я говорю, вы знаете, мы пока к ним относимся как к национальным меньшинствам. Нужно всегда держать в голове на всякий случай, что, возможно, когда-нибудь мы станем национальным меньшинством на своих исконных территориях. И мы должны сейчас относиться к ним так, как хотели бы, чтобы к нам относились в будущем. Все говорят, о, это будет неизвестно когда. По подсчетам, если взять просто реальные расчеты, это может произойти уже в 22 веке.
Мрачные какие прогнозы.
Почему мрачные? Все цивилизации, была ефратская, была египетская, была средиземноморская, была римская, но нет их. Сейчас есть европейское, будет что-то лучше, я уверен в этом.
Иван из Томска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Михаил Михайлович, кажется, вас так зовут, да я обращусь к вам так, да. Вот поймите, вы вводите публику и наш народ в заблуждение. Понимаете, в каком плане? Вы говорите, что демократия исчерпала нас, свой путь, система выборщиков и так далее. Но поймите, дело в том, что при существующей государственной власти, допустим, в рамках СССР, там, в рамках Российской Федерации, номенклатура просто, те люди постарели, да, пришли их дети и так далее, захватили все средства производства, власть и так далее, все инструменты. И декларативно на Запад передали вот это греческое слово «демократия». И поймите, при стопроцентном фальсификации там любой порядочный человек туда не пролезет, это раз. А что касается, допустим, радикального изменения, то есть снизу прийти те достойные люди и так далее. Ну, достойных у нас нету, ангелов нету. То есть люди должны быть под контролем оппозиции и так далее. Но поймите, то есть надо отторгнуть эту власть, советскую власть, то есть номенклатуру, они все захватили.
Отторгнуть, интересно, как знаете, вы себе представляете.
Я не воспринимаю таких идей, отторгнуть власть. Я отношусь с уважением к наличной власти в России. И я еще раз повторю, что я совершенно не против демократии. Я против того, когда за демократию выдается легкость манипулирования некомпетентным большинством. Я хочу, чтобы выборщики были компетентными, знающими, образованными. Вот это будет другая демократия, по моим представлениям. У вас может быть другое мнение, но я придерживаюсь такого.
Михаил Михайлович, другая болевая точка российского общества – это проявление гомофобии. Недавний парад представителей сексуальных меньшинств в Москве показал, насколько общество в целом настроено против сексуальных меньшинств. Почему россиянам не свойственна толерантность в отношении сексуальных меньшинств в той мере, как это, скажем, свойственно немцам или американцам? Тоже отсутствие культуры.
Отсутствие культуры, и поверьте мне, что это вот очень трудно прививается. Я могу сказать, что, будучи, считая себя, во всяком случае, человеком достаточно образованным и широких взглядов, я с большим трудом в свое время воспринял идею, что это такие же нормальные люди, как и я, гетеросексуал. И когда у меня появились впервые пациенты с гомосексуальной ориентацией, я допускал ряд ошибок, чувствуя себя некоторым превосходством в работе с такими людьми. Поверьте мне, что такие же люди, как и мы, и для тех, кто боится гомосексуалов, я могу сказать, что никого из них мы еще не заразили гетеросексуальностью, точно так же, как никого из нас они не могут заразить гомосексуальностью. Это может быть на уровне тусовок, подражательных, но гомосексуальность – это, как бы сказать, это тот крест, который несет человек, который родился гомосексуалом.
И последний вопрос, Михаил Михайлович, очень коротко. Чем вы объясняете рост экстремизма в России в последнее время?
Я думаю, это прежде всего объясняется периодом ослабления власти и вседозволенностью. У нас было принято очень много законов за это время, которые добропорядочного, законопослушного гражданина обложили со всех сторон. К сожалению, законы пишутся в расчете на нормальных граждан, а они должны писаться в равной степени в расчете на тех, кто хочет обойти закон. Это недостаток российского законотворчества.
Спасибо большое, Михаил Михайлович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с президентом Национальной Федерации Психоанализа России, ректором Восточноевропейского Института Психоанализа Михаилом Решетниковым. Вел программу Виктор Рязанков, продюсер Алексей Кульков. Мы благодарим нашего гостя, наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Год после вынесения приговора Михаилу Ходорковскому. Каким образом изменились за это время общественные настроения в стране? Российские армяне требуют у властей гарантии безопасности. Как будут защищать себя национальные диаспоры в России? Власти США проводят расследование обстоятельств гибели мирных иракцев в городе Хадита. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.
www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.